скоро навестишь. Будем импровизировать. Друзья, здравствуйте. Огромное счастье видеть вас спустя целый год почти. Когда Стивен уходит, Грейс хватает инерции продержаться 12 дней. Она даже смеется, мол, Стиви, это идиотизм, но тебе видней. А потом небеса начинают гнить и скукоживаться над ней, и становится все темнее. Это больше не жизнь, констатирует Грейс, поскольку товар вред. Безнадежно утрачивается форма, фактура, цвет. Ни досады от поражений, ни удовольствия от побед. Ты куда ушел-то, кретин? У тебя же сахарный диабет. Кто готовит тебе обед? Грейси продает его синтезатор. Навряд ли этим его задев или отомстив. Начинает помногу пить, совершенно себя запросив и распустив. Все сидит на крыльце у двери, как бессловесный большой мастиф. Ждет, когда возвратится Стив. Он и вправду приходит как-то. Приносит выпечки и вина. Смотрит ласково, шутит, мол, ну, кого это ты тут прячешь в шкафу, жена? Потом начинает Грейс кидается прибираться и мыть бокалы, вся напряженная, как струна. А потом начинает плакать. Скажи, она у тебя красива, она стройна. Почему вы вместе, а я одна? Через год Стивен умирает в одну минуту. Увы, мы сделали, что смогли. Грейси приезжает его погладить по волосам, уронить на него случайную горсть земли, и тогда вообще прекращаются буквы, цифры, и наступают одни нули. Однажды вся боль укладывается в Грейс, так как спать укладывается кот. У большой, настоящей жизни, наверное, новый производитель, другой штрих-код. А ее состоит из тех, кто не возвращается ни на завтра, ни через год, и ни без работающих на вход. Да, кстати, по поводу «Мне правда» можно писать записки. Аккуратнее с этим, не убейте друг друга, но тут даже это уже и началось. Не заставит себя только ждать. О, привет, Вера. Да, будет хорошо. Тут еще вот, да, поскольку я сегодня работаю в радио «Юность», друзья, мне написала сообщение некое. Некая, видимо, девушка, о том, что здесь из Харькова сегодня приехала девушка по имени Аня, и у нее день рождения. Happy fucking birthday! Отличная компания! Ура! Ура! Там была прекрасная переписка. Не сочтите за наглость, все мы люди. Мне очень понравилось. Ими действительно. Вот они, мои дети. Мои прекрасные сыновья, узкая порода твоя, широкая бровь твоя, и глаза цвет пепла, цвета тамариновые косточки, нераспаханного жнивья. Подбородки с ямкой, ресты с отчетливой кривизной, и над ними боженька, зримый, явственный и сквозной, полный смеха и стрекота, как полуденный майский зной. Шелковичные пятна в тетради в клетку и дневниках, острые колени в густой зеленке и синяках. Я зову их, они кричат мне, мы скоро, скоро, но все не так. Этот я люблю почему-то, потому что он изнющий. Когда ты вырастешь в нью-йоркском кабаке, брюнеточка из творческой богемы попросит расписаться на руке и даже скажет, путая фонемы, пять слов на украинском языке. Мир вынырнет из своего пике, и даже дети выучат поэмы о вере и красивом мудаке. Я распечатаю 4 кадра, где мы сидим на пристани вдвоем, вдалеке, очерчим центр Солнечной системы. Повешу в комнате и сдохну налегке. Да, от меня всегда одни проблемы. Ты будешь худо через 30 лет. Продолжишь наделяться раз за разом чем-то таким, чего в помине нет. Какой-то новый станет биться разум. Как можно быть таким зеленоглазым и ничего не чувствовать в ответ? Сплошной, невосприимчивый к приказам, ты будешь лить холодный белый свет, но сам, увы, не сможешь быть согрет. Сейчас февраль, и крабы из песка бьют города, опровергая хаос. Ворона вынимает потроха из рыбешки мелкой в полтора броска. А ты, влюблен, и смертная тоска выстраивать по буквам войска меня толкает, горько усмехаясь. Сдавайся, детка, армия близка. Ты был здесь царь, ты весь народ согнал. Ты шел, как солнце, из своих покоев. Ты запустил здесь жизнь, перенастроив на новый спутник, на другой сигнал. Всяк твоим именем лечил и заклинал. Где мне теперь искать таких героев? Такой сюжет, такой телеканал. Мне очень жаль. Ты был водой живой, был смысл и голос. Ни модель, ни особь. Мой низкорослый вежливый конвой ведет тебя все дальше через осыпь, и солнце у тебя над головой. Второй, седьмой, 39-й способ бессмертия. Держи 40-й. Вера, здесь так себе, пойдем под эгиду, подтягивайся, столько выхода. Пришла смс, когда я ехала в такси, о том, что здесь уже накурено, пойдем отсюда. Жди нас. Вера, здравствуйте, спасибо вам за то, что вы есть, и вашей маме тоже. Я сохраню эту записку. Прочитайте, пожалуйста. Ладно, ладно, давай не осмысли. Хорошо, ой, что это такое? Фенечка, мой хороший. Спасибо большое. Сейчас. Я все это внизу, потом, сейчас. Корреспонденция хлынула, друзья. Сейчас, видимо, скопилось что-то, какой-то нифига себе.
Домашка.
Ваня, ты мое больше, чем даровано. Я тебя люблю, твоя Матильда Блум. Ваня, ну и повезло же тебе. Ваня, аккуратнее с этим. Мне все время кажется, что тут приходит. Мне время от времени приходят записки, прочитайте там, ну, я не знаю, про Луну и что-нибудь такое. Я вот даже не понимаю, о чем они, но обычно иду на встречу, да, потому что, ну а что, ну хочется. Peace, yo! Так, друзья, однако. Это будет история для моего друга Топора, который сегодня сделал над собой волевые усилия, чтобы не разнести вагон-ресторан по совместительству, являвшийся вагоном, в котором я ехала. Свежее, близкое знакомство с рядом криминальных элементов, угощавшие его пивом и так далее. У него написано несколько рэпов, и мне кажется, вообще все рэпы, которые я пишу, когда-нибудь он должен будет прочитать, но пока, поскольку он никак не собрался и требует такие заоблачные гонорары, которые ни один клуб не может ему выплатить, я буду пока за него. Никого в списке, мама, одни пропуски. Никакой речи, мама, кроме горечи. Из-под ботинок зияют пропасти, из-под ладони уходят поручни. Вот как шелестит моя тишина, как гюрза вползая. Вырастает инеем намерзая, нервная и чуткая, как базая. Многоглазая, вся от дыма сизая, будто газовая. Да только казалось, что все звучит из тебя, ни к чему тебя не обязывая. Теперь твоя музыка — это язва, что грызет твое горло розовое. Ты стоишь, только рот беспомощно разевая. Тишина сгущается, грозовая. Никакой речи, мама, кроме горечи. Чья это ночь навстречу, город чей? Что ж тебе нигде не поется, только ропщица, только тишина над тобой смеется, как дрессировщица. Музыка сбивалась над головой, как смерч, она была вечная и звучала с утра до вечера. К людям льнула доверчивая, вся просвечивала, радуги над городом поднимала, круги вычерчивала. Никакого толка в ней, кроме силы тока в ней, только в ней. Ты глядел счастливей, дышал ровней. Не оставила ни намека, ни звука, ни знака, сдернули с языка. Погасили свет в тебе, кончилась музыка. Ни одной ноты, мама, ну чего еще? Какой речи, мама, кроме горечи? Тишина подъезжает, сигналит, воющий вяжет ручки, да и пускает с горочки. Ладно, говоришь ты себе, кошелек, чемодан, вокзал, я и не такое видал, я из худшего вылезал. Бог меня наказал, меня предал мой полный зал, но я все доказал, я все уже доказал. Знаю, знаю, дружище, куда ты катишься. Повседневность резко теряет в качестве. Жизнь была подруга, стала заказчица. Все истории всемогущества так заканчиваются по стаканчику. И сквозь столики пробираться к роялю, идти раскачиваться. Делать нечего, бесточный. Варишь хлючево, ищешь торчево, ставишь подписи неразборчиво. Деньги скомканы, кровь испорчена, даже бармашем морду скорчила. Как же ты меня бросила, музыка дорогая. Шарю по карманам, как идиот, ящики выдвигаю. Все пытаюсь напеть тебя, мышцу каждую напрягаю, но выходит другая, жуткая и другая. Знала бы ты музыка, как в ночи, тишина сидит по углам и глядит проклятая, не мигая. Мне кажется, нужно вспомнить правду про борт каких-нибудь хорошо забытых стареньких, каких-нибудь еще неизвестных логик. Здравствуйте, меня зовут Говард Кнолл, и я чертов удачник. Говард Кнолл, красавец. И это свойство его младенчества отличает. Его только завистник не признает, только безнадежно не замечает. В Говарде всякие души не чает, он любую денежку выручает, любую девушку приручает. Поэтому Говард всегда скучает. Старший Кнолл, адвокат, он сухой и желтый, что твой пергамент. Он обожает сына и четверганит, чтобы они не сидели в паре, где им сморганит по какой-нибудь замечательной плате Мэри. Кнолл человечный сын. По крайней мере, он утешает женщин, которых тот отвергает. Какая-нибудь о встрече его попросит, и придет, и губа у него дрожит, и вот-вот ее все расквасит. А у старшего Кнолла их не подсает, просит. Он глядит на нее, как сентиментальный басит. Я понимаю, трудно с собой бороться. Такая в глазах его легкая виноваться. Но стоит ли плакать из-за моего уродца? Милочка, полно глупо так убиваться. Нынче Говарда любит Бет, при живом-то муже. Бет звонит ему в дверь, затянув поясок потуже, приезжает на час, хоть в съемочном макияже, хоть на сутки между гастролей даже. Хлопает ртом, говорит ему, я же. Только он не любит и это тоже, от нее ему только хуже. Говард говорит отцу, Бет не стоила мне ни пенса. Ни одного усилия, даже в танце. Почему я прошу только сигарету, они уже не останься? Управляю галстук, они уже мне разденься. Пап, я вырасту в мизантропа и извращенца, эти люди мне просто не оставляют шанса. Кнолл осознает, что его сынок не имеет сердца, но уж больно циничен, чтобы за этого сокрушаться. Говорит, ну пусть Бет заедет на той неделе поутешаться. Через неделю и 7 неотвеченных вызовов на мобильном Говард ночью вскакивает в обильном ледяном поту, проступающем пятнами на пижаме. Ему снилось, что Бет находит за гаражами, мертвую, вспухшую, чем-то, видимо, откололась, Говард перезванивает, слышит сонный и грустный голос, он внутри у нее похрустывает, как щербет. Говард выдыхает и произносит, «Бет, я соскучился». Сердце ухает, как в колодце, да и, кажется, все четыре по телу бьется. Повисает пауза.
Я вынужден вас разочаровать.
Бет тихонько в ответ смеется. Старший Кнолл ее не дожидается. На обед.